Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Курс доллара впервые почти за два десятилетия превысил уровень 40 рублей. Что это означает для российской экономики? На Украине обсуждают бегство из-под домашнего ареста командира роты ОМОН «Беркут» Дмитрия Садовника. А не было ли на этот счет тайной договоренности Киева и Москвы? Названы имена первых лауреатов Нобелевской премии за 2014 год. Каковы главные критерии присуждения этой престижной награды? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 6 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. За доллар на торгах в России утром в понедельник давали уже больше 40 рублей. Российская валюта ослабла до минимума за последние почти 20 лет. В дальнейшем, предполагают эксперты, курс рубля продолжит снижение и к евро, и к доллару на фоне очевидных проблем в российской экономике и в условиях устойчивого падения цен на нефть. У микрофона экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Официальный курс Центрального банка на вторник составляет 39 рублей 98 копеек за доллар. Стоимость бивалютной корзины достигала 44 рублей 60 копеек. Падение рубля могло быть и более значительным. Однако, как отмечают эксперты, этому противодействовал Центральный банк своими интервенциями в начале торгов. Однако, по их мнению, в перспективе российская валюта продолжит слабеть. Слишком много факторов, по словам директора Института стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, сейчас играет против ее стабильности.
Первая причина – это макроэкономическая слабость России. Экономика слабая, и она слабеет. Не может быть такой ситуации, чтобы слабая и слабеющая экономика и сильная укрепляющаяся валюта. Еще фундаментальная причина – это цены на нефть. Наша экономика критично зависит от уровня мировых цен на нефть. И когда понижение цен не является каким-то кратковременным моментом, то есть когда сформировалась устойчивая тенденция к понижению мировых цен на нефть, это тоже становится фундаментальной базисной причиной. Если, к примеру, в конце июня цена российской марки Urals стоила где-то 109 долларов за баррель, то сейчас цена опустилась ниже уровня 90 долларов за баррель. То есть снижение за 3 с лишним месяцев на 20 долларов за баррель. Беда в том, что цены на нефть будут падать и дальше, потому что для этого тоже существуют причины.
Насколько я понимаю, они также носят достаточно фундаментальный характер.
Это и неуверенное восстановление мировой экономики, это и фактическое начинающееся повышение ставок со стороны Федрезерва, что автоматически удорожает доллар и удешевляет нефть, ну и так далее. Поэтому то, что происходит, к сожалению, это не все еще причины. Плюс геополитика, безусловно, раскручивающаяся инфляция, которая заставляет, в общем, перекладываться валюту, ну и так далее и тому подобное. 40 рублей за доллар – это еще не предел.
В этих условиях, на ваш взгляд, какими могут быть действия регуляторов финансового рынка, есть ли вероятность того, что на каком-то уровне падения российской валюты он начнет активно этому противодействовать?
Центральный банк у нас вообще объявил, что с 1 января 2015 года он переходит к таргетированию инфляции, что автоматически для Центробанка предполагает, что он не будет поддерживать рубль за счет того механизма, который использовался и используется еще пока, то есть за счет валютных интервенций. Да, возможны другие операции по поддержке, но тем не менее такой прямой поддержки курса рубля со стороны Центробанка в будущем не предполагается. Это, кстати, само по себе вот такое объявление тоже, в общем, влияет на ослабление рубля. Не стоит переоценивать вообще силу Центробанка, когда действуют фундаментальные факторы. Центробанк здесь не всесилен. И, кстати, международных резервов у него не так уж и много. Они с начала года похудели уже более чем на 50 миллиардов долларов США. Понятное дело, что мы уже преодолеваем 40 рублей за доллар. И точно так же понятно, что тот прогноз по будущему году 37,7 рублей за доллар, который заложен в проект федерального бюджета на 2015 год, он выдержан не будет. Я думаю, что в следующем году мы можем увидеть и 45 рублей за доллар.
Иначе говоря, вы пока не видите факторов мировой, в том числе и в российской экономике, которые бы могли развернуть тенденцию и заставить рубль, наоборот, укрепляться.
Факторы, я допускаю, что могут быть какие-то геополитические и достаточно кратковременные. Ну, как это бывает, если какой-то конфликт, там, на Ближнем Востоке, либо трение, там, под риском у нас оказываются нефтяные промыслы и так далее, то это действует соответствующим образом. Цены в данном случае на нефть растут, а доллар, как правило, в такой ситуации дешевеет. Но это все конъюнктурные факторы. Вот таких фундаментальных факторов, которые бы говорили в пользу того, что рубль может теперь в какой-то момент начать укрепляться, но в ближайшее время не просматривается.
В том, что российский центральный банк не способен помешать падению курса рубля, уверен и американский экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Берштам.
Раскручивается маховик оттока капитала. По сравнению с 2013 годом, то, что ожидается в 2014 году, на 64% выше. Ожидается 100 миллиардов долларов оттока. Министерство экономики говорит даже 120 миллиардов. В этой ситуации падают резервы Центрального банка. Центральный банк тратит их на поддержание курса рубля, но это не помогает. Народ бежит от рубля. Доверие к рублю падает, падает доверие ко всем финансовым инструментам. Все вместе взятое говорит о наступлении финансового кризиса, и в этой ситуации, естественно, резко падает национальная валюта. Центральный банк считает, что вскоре ему придется снова перейти на более сильную поддержку рубля. Если его будут поддерживать, он резко не упадет. Но тогда будут исчерпываться резервы Центрального банка, оттягиваться рублевая денежная масса, экономического роста уже нет, а при оттягивании рублевой денежной массы сокращается количество денег и будет новая рецессия. Хороших выходов нет.
Это был сотрудник Гуверовского института, американский экономист Михаил Берштам. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 6 октября. На Украине обсуждают бегство из-под домашнего ареста командира роты ОМОН «Беркут» Дмитрия Садовника. Его обвиняют в участии в убийстве активистов Майдана минувшей осенью. Почти 3 недели назад суд освободил Садовника из-под стражи, выбрав ему меру пресечения против домашнего ареста. Однако 3 октября обвиняемый по громкому уголовному делу, а Садовнику грозит пожизненное заключение, бежал, скорее всего, в Россию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
3 октября апелляционный суд Киева в очередной раз пытался рассмотреть апелляцию Генпрокуратуры и родственников героев Небесной Сотни, требовавших отправить назад в СИЗО Дмитрия Садовника. Однако бывший командир спецроты «Беркута» не явился на заседание. В этот день утром он снял с руки электронный браслет и скрылся с места постоянного проживания. Генеральная прокуратура Украины объявила экс-командира «Беркута» в розыск. По словам начальника отдела Главного следственного управления прокуратуры Сергея Горбатюка, по факту его бегства проводится служебное расследование. Назначено служебное расследование относительно сотрудников милиции, которые следили за соблюдением Садовником условий домашнего ареста. Но в том, что произошло, главный виновник – суд. Обвиняемый убежал из дома после 7 утра, когда милиционеры уже не имели никаких оснований для того, чтобы его остановить, поскольку суд предоставил ему такое право. 19 сентября судья Печерского суда Киева Светлана Волкова, аргументируя наличием у обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений троих детей и положительной характеристики, изменила меру пресечения садовнику, заменив содержание под стражей на домашний арест с 23.00 до 7.00. За это решение в отношении самой судьи открыли уголовное производство. Родственники героев Небесной Сотни уверены, что уже не накажут ни судью, ни сбежавшего экс-командира Беркута. Пока милиция разыскивает бывшего командира роты Беркута, его друзья и сослуживцы заявляют, что у садовника было два варианта – либо бежать, либо умереть в СИЗО. А адвокат садовника Сергей Вилков утверждает, его подзащитного могли похитить жаждущие мести майдановцы.
У Дмитра Миколаевича было ряд возможностей.
У Дмитрия Николаевича был ряд возможностей спрятаться от следствия, но он этого не делал. Моему подзащитному не раз угрожали, поэтому я опасаюсь самого страшного. Его похитили с целью физической расправы. Он не мог просто взять и убежать.
Він не міг просто взяти і втекти,
говорит адвокат, представляющий интересы родственников погибших активистов Майдана Павел Дикань.
Касательно того, что его похитили, честно говоря, я в это не очень верю, в связи с тем, что какой смысл его посещать, он, скорее всего, гарантированно уходил бы обратно за решетку, невзирая ни на все попытки затягивания процесса, потому что все основания для его задержания, в принципе, уже были. Само по себе решение судьи Волковой, оно было достаточно искусственным, с моей точки зрения, и именно это говорит о том, что на Волкову повлияли, потому что самостоятельные судьи в таких делах такие решения, с моей точки зрения, не выносят. Кто на нее мог повлиять? Ну, в любом случае, у нас есть несколько силовых ведомств и политическое руководство. Есть версия, что это могло происходить в рамках неких договоренностей, тайных протоколов к Минским договоренностям. Не хотелось бы в это вообще, конечно, верить. Но есть и более очевидная версия – это участие сотрудников милиции во всех акциях, которые проходили в суде в поддержку садовника, которые явно не могли происходить без поддержки руководства Министерства внутренних дел. Поэтому вот соучастие Министерства внутренних дел в этом деле, возможно, не высших чиновников, уровня заместителей, которые, собственно говоря, продолжали работать и при предыдущей власти, очень даже может быть. Но тот факт, что на каждое заседание по садовнику организовано на милицейских автобусах, автобусах Министерства внутренних дел привозили группы поддержки, которые парковались на территории апелляционного суда и оттуда ходили на суд, устраивали провокации, драки и так далее, и потом организованно уезжали, но он о многом свидетельствует.
Павел Дикань предполагает, что Дмитрий Садовник сейчас скрывается на территории России, и без него судебный процесс зайдет в тупик.
Но если ему уже удалось покинуть территорию Украины, то маловероятно, что без смены политического режима в России, а сбежать он мог, очевидно, только в Россию, возможно его возвращение. Цель усложняется, потому что наибольшая доказательная база была собрана именно в отношении садовника, его действий, его стрельбы, его участия.
Под стражей сейчас находятся двое подчиненных бывшего командира роты расформированного «Беркута» – Павел Аброськин и Сергей Зинченко. Однако без садовника судебный процесс о массовых расстрелах в центре Киева может полностью рассыпаться. Большая часть причастных к трагическим событиям на Майдане – экс-руководителей Министерства внутренних дел и Службы безопасности – продолжают скрываться от украинского правосудия на территории Российской Федерации. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
С востока Украины продолжают ежедневно поступать сообщения о боях и обстрелах, несмотря на объявленный месяц назад режим прекращения огня между украинскими силами и сепаратистами. Донецкий аэропорт, контролируемый украинскими военными, одно из наиболее упоминаемых мест боев. Харьковский предприниматель Роман Доник, создавший волонтерскую группу и собирающий средства на помощь воюющим украинским подразделениям, бывал в аэропорту и сравнивает бои за здание старого терминала с боями за дом Павлова при обороне Сталинграда во время Великой Великой Отечественной войны. С Романом Доником беседует мой коллега Валентин Барышников.
Это бывшее здание бывшего терминала нового, то есть, в принципе, остатки него. То есть, поэтому, когда говорят аэропорт, то есть, ну, аэропорт это огромная территория, которая, то есть, это взлетная полоса, прилегающие службы, прилегающие территории, гостиницы. То есть сейчас украинскими войсками, в том числе по сектором, контролируется гостиница возле гаражей и старый терминал. Все остальное под контролем или простреливается террористами.
Почти ежедневно получаем сообщения о том, что какие-то перестрелки есть в районе аэропорта Донецка. Это означает, что у военных, которые там находятся, нет никакого ощущения перемирия?
Его не ощущения нет, его на самом деле нет. То есть, в принципе, с утра до вечера, допустим, там работает артиллерия. То есть и грады работают, и артиллерия работает именно по терминалу. Скажем так, артиллерия прекращает стрельбу на то время, когда, допустим, начинаются атаки там, пехоты или бронетехники, когда подходит пехота поближе. Поэтому, в принципе, то есть обстрелы практически постоянно. И ни о каком перемирии вообще речи не может идти. То есть меняются только варианты. То есть или это ствольная артиллерия, или это установки реактивного огня, или просто танки ездят, обстреливают, самоходные орудия. Но нет такого дня, в котором там не стреляли совершенно.
Насколько близкий бой этот, когда речь идет не о противостоянии, скажем, артиллерийском?
Стрелковое оружие. То есть, в принципе, обстреливается стрелковое оружие, периодически то есть, предпринимаются вылазки, атаки какие-то, то есть это пехота. Танки подъезжают, то есть, в принципе, даже зафиксирован был рукопашный бой, который в этом самом, то есть, в принципе, уже террористы заходили на территорию, но были выбиты. Поэтому здание само по себе практически уничтожено, то есть нет перекрытия. Раньше, допустим, от артиллерийского огня оно спасало, там, это были стены, это были потолки, это были там подвальные коммуникации, были все, потому что там, допустим, на Черкассе там целые катакомбы, как под Одессой, это немножко преувеличено. То есть есть коллектор, есть там какие-то канализационные коммуникации, но назвать это катакомбами, бомбами, в принципе, нельзя. То есть сейчас нет крыши, по сути. То есть, в принципе, какие-то арки, какие-то перекрытия, какие-то ниши. Есть подвале, но, опять-таки, в подвале же никто не будет сидеть там или в каких-то щелях. Но говорить об обороне, которая, допустим, может там в книжках каких-то или еще что-то. То есть есть отдельно стоящее строение. Отдельно от него есть еще что-то. Понимаете? Да вот как в Второй мировой войне, там дом Павлова, по-моему, в Сталинграде. Вот нечто подобное, в принципе, происходит. И то же самое с этим терминалом. Просто нужно понимать, что аэродром – это не пятачок земли, который, вокруг которого там окопались и все. То есть есть здания, отдельные здания, которые защищают.
Вы там бывали. Есть ощущение у людей, которые там находятся, какой-то особенной значимости этого?
Нужно понимать, что Донецкий аэропорт, он на протяжении практически 6 месяцев контролируется вооруженными силами. Еще не было войны, да, то есть туда были заведены, когда только были захваты всякие здания, учреждения или еще чего-то, то есть он уже контролировался. И с тех пор это беспрерывное, постоянное, в принципе, поползновение и попытки его захватить. Вот. И, безусловно, те люди, которые там были, которые полгода там просидели, для них это культово. По сути, для всей Украины это своего рода, понимаете, это не просто здание, какое-то там, которое стоит на летном поле. То есть это уже, немножечко, наверное, где-то, может быть, политическое, может быть, какое-то культовое. То есть это пример именно героизма, мужества, потому что, в принципе, это вся Украина следит за этим зданием. Некоторые люди говорят о том, что, в принципе, допустим, его нужно оставить, да. Но те люди, которые там, допустим, я точно знаю настроение людей, допустим, спецназа, который выходил на ротацию, они настроены на то, что они вернутся туда. У военных нет понятия такого, как, допустим, надо, не надо, красиво, некрасиво, или там кому это нужно, зачем это нужно. То есть есть приказ, они его выполняют. Мы надеемся, что этот приказ, что, в принципе, те люди, которые отдают этот приказ, они понимают все, то есть они знают больше нас, потому что, просто за это время очень много людей ранено, очень много погибших, и, в принципе, надеемся, что все эти жертвы, они не напрасны. Я уверен, что, в принципе, как оборона аэропорта, это вообще она войдет в любые учебники, новейшие истории, потому что это действительно это героизм, и это каждый день.
Насколько трудно туда доставлять что-то?
Мы волонтеры, нельзя сказать, что мы занимаемся снабжением. Снабжением все-таки занимаются подразделения военные, то есть, в принципе, регулярные части. Просто мы, скажем так, когда появляется возможность, мы стараемся туда заехать, то есть подбодрить ребят, передать там чего-то. Вот, то есть, в принципе, понимаете, как это не полное окружение. То есть, это вот если так вот смотреть, допустим, это вот как буква П. То есть проход туда есть. Отрезок вот этот условно дороги, который он, в принципе, простреливается. Поэтому выбираются моменты, когда не работает артиллерия, когда не обстреливают минометы. А военные снабжаются оружие, боеприпасы, продукты питания регулярно и нормально. То есть проблем с этим нет.
Говорил харьковский предприниматель, волонтер Роман Доник. Сегодня Московский городской суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил под стражей одного из обвиняемых по уголовному делу раскрашивания высотки на Котельнической набережной в цвета украинского флага. 19-летнего жителя Санкт-Петербурга Владимира Подрезова в конце августа по решению Таганского суда отправили в следственный изолятор. Суд счел эту меру пресечения обоснованной, поскольку Подрезов не имеет в Москве постоянного места жительства и стабильного дохода. Ему предъявлены обвинения в хулиганстве и вандализме. Подрезов признает, он был 20 августа в высотке на Котельнической набережной, однако звезду не красил. Ответственность за акцию взял на себя украинский руфер Павел Ушевец, известный в интернете под псевдонимом Григорий Мустанг. Россия объявила его в международный розыск. На теморе работала судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Уголовное дело по статьям «Хулиганство и вандализм» было возбуждено после того, как утром 20 августа звезда на шпиле высотки на Котельнической набережной в Москве оказалась раскрашенной в цвета украинского флага, а на самую высокую точку здания был водружен флаг Украины. В этот же день были задержаны четверо парашютистов-бейсджамперов – Александр Погребов, Алена Лепешкина, Евгения Короткова и Алексей Широкожухов. Суд отправил их под домашний арест. Парашютисты отрицали причастность к перекрашиванию звезды. По их словам, они оказались на месте преступления случайно. Спустя несколько дней в Санкт-Петербурге был задержан и доставлен в Москву 19-летний руфер Владимир Подрезов. Его суд отправил в следственный изолятор. Адвокат Владимира Подрезова Вадим Лисицын полагает, что рассмотрение апелляционной жалобы на эту меру пресечения носит формальный характер.
Это формальность, которую обязан делать адвокат в связи с несогласием моего подзащиты в раннем меры пресечения. Он недоволен. Он говорит, не хочу, чтобы меня заключали под стражу. Я обязан написать эту апелляционную жалобу. Но как рассматривает ее суд? Он связан ее доводами. Я говорю, допустим, он слишком молод, все остальные по данному делу находятся под домашним арестом. Почему так жестоко к моему подзащитному подошли? Суд скажет, нарушение уголовно-процессуального закона при избрании мер пресечения судом допущено не было. До свидания, Вадим Николаевич. Нет однообразия применения. А если нет однообразия применения закона, значит, для закона кто-то будет лучше, а кто-то хуже. Никто из граждан Российской Федерации не понимает, что люди, которые похитили миллиарды, находятся дома под домашним арестом и едят черную икру. А те люди, которые еще не долезли до крыши даже, чтобы покрасить эту звезду, сидят в тюрьме.
По версии следствия, Владимир Подрезов помогал украинскому руферу, известному в интернете под именем Григорий Мустанг, который ранее взял на себя ответственность за перекрашивание звезды. Сам Подрезов знакомство с Мустангом не отрицает, однако настаивает. О планах Мустанга он не знал и в перекрашивании звезды не участвовал. В начале сентября издание РБК опубликовало показания ключевого свидетеля по этому делу, московского руфера Кирилла Ишутина, который также находится в СИЗО, правда, по обвинению в хранении наркотиков. По данным РБК, Ишутин сообщил следователям, что в акции по перекрашиванию звезды участвовали трое – Григорий Мустанг, Владимир Подрезов и еще одна девушка. Адвокат Вадим Лисицын уверяет, Ишутин не свидетельствовал против Владимира Подрезова. Во время очной ставки, которую провели еще в конце августа, свидетель ничего не говорил о планах Подрезова залезть на высотку и покрасить звезду. 2 октября Владимира Подрезова доставили к высотке на Котельнической набережной и провели следственный эксперимент, говорит адвокат Вадим Лисицын.
Показывал, где и когда он встречался с Мустангом, каким образом они проходили в здание и где находился мой подзащитный в момент, когда Мустанг красил звезду. Подзащитный также пояснил о том, что он не знал о замыслах Григория Мустанга, поэтому не ожидал быть привлеченным к уголовной ответственности. Он считал, что закон не нарушал. Мы подходили к горничной, консьерж в этом доме на Котельнической набережной. И она нам рассказала о том, что постоянно пролезают в это здание на крышу. Постоянно. Разные люди ломают двери, с помощью веревок как-то залезают. Говорить о том, что мой подзащитный какой-то эксклюзив или там совместно с парашютистами, это полный бред. Это тогда можно собрать целую толпу, кто лазил на дом в течение последних, допустим, 5 лет. Это будет, наверное, человек 100. Их объединить в одно дело производства и всех объединить в хулиганстве. Совместный умысел-то не доказан.
Адвокат Ольга Лукманова, представляющая интересы одного из четырех парашютистов, в интервью изданию МК рассказала, что подсудимым могут и смягчить обвинение, исключив из него вандализм и оставив только статью хулиганства. По данным Лукмановой, украинский руфер Григорий Мустанг также готов сотрудничать со следствием и согласен давать показания. Однако общаться он намерен не с российскими, а с украинскими следователями. Ранее Таганский суд Москвы заочно арестовал Мустанга и объявил его в международный розыск. Активист движения «Солидарность» Павел Шелков в интервью «Радио Свободы» рассуждает о том, как изменялось отношение гражданского общества к делу о перекрашивании высотки.
Первоначально было всех мнение, что это вот люди реально герои, общественные активисты, которые с риском для себя покрасили эту звезду, символически выразили протест, там, поддержку Украине. Я тоже, честно говоря, сначала посчитал, что это именно так. В день, когда их задержали, я поехал на место, ну, во-первых, понять ситуацию, купил им всякие там продукты, то, что нужно в тюрьме. Когда я тут приехал, я смог пообщаться с девушкой одного из ребят, там же была мама одного из задержанных. Общаясь с ними, я понял, что да, действительно, люди были совершенно не в этой теме, абсолютно аполитичные, но они такие фанатики вот этого вот движения там прыжков парашютом. Поэтому приписывание им политической акции, оно абсолютно неправильно, абсолютно бессмысленно. Ну, а дальше последовало признание реально человека, который покрасил эту звезду, страшное государственное преступление. И, скажем, для всех стало очевидно, что ребята, они просто оказались в неудачное время, в неудачном. Вот этим, наверное, объясняется то, что общество протестное потеряло интерес к этой истории.
Фигурантам дела о перекрашивании высотки по предъявленным обвинениям грозит до 7 лет лишения свободы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 6 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. Названы имена первых лауреатов Нобелевской премии за 2014 год. В Латвии обсуждают итоги состоявшихся в субботу выборов в парламент республики. В Сочи завершается подготовка к этапу «Формулы-1». Я продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 6 октября, по версии «Радио Свобода». В Донецке в результате обстрелов минувшей ночью разрушено несколько жилых домов. Оппозиционера Леонида Развожаева, отбывающего наказание в СИЗО-1 «Матросская тишина», был скачок давления, не инфаркт, как сообщалось ранее. В Крыму найдено тело пропавшего в конце сентября крымско-татарского активиста Эдема Асанова. Лидеры оппозиционной партии 5 декабря подали документы в Министерство юстиции для регистрации своего политического объединения. Французский суд отказался освободить из-под стражи бывшего главу казахстанского БТА-банка Мухтара Аблязова. В Болгарии на внеочередных парламентских выборах победила правоцентристская партия ГЕРБ. Российский рубль достиг рекордной отметки падения к доллару. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 6 октября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Президент Латвии Андрис Берзинч отложил на неделю решение вопроса о том, кто из лидеров, участвовавших в субботних выборах, в 7 партий получит мандат на формирование нового правительства республики. Формальную победу одержала социал-демократическая партия «Согласие», представляющая в том числе интересы русскоязычного населения. Партию возглавляют мэр Риги Нил Ушаков. Однако предполагается, что новый кабинет министров составит 3 латышских партии нынешней правящей коалиции, за которых в сумме проголосовали более 60% избирателей. Итоги выборов я обсуждаю с рижским журналистом и политическим комментатором Юрисом Пайдерсом.
Ситуация на Украине оказала очень серьезное влияние, скажем так, на настроение избирателей. И в основном потому, что когда чувствуется такая, скажем, внешняя угроза, когда люди ощущают внешнюю угрозу, в таких случаях всегда высказывание против правительства как бы может даже рассматривать чуть ли не, так сказать, предательство и так далее. Правящим партиям они получают такой, скажем, определенный капитал доверия, то есть так как надо поддержать тех, кто сейчас правящий и те, кто находится в правительстве. Но это действительно оказало большое влияние на настроение, в том числе на результаты выборов оказали серьезное влияние некоторые действия российских властей. Вот, скажем, в четверг, это 2 дня до выборов, было объявлено, что под санкции невъездные в Россию попал депутат сам Юдин и Вот это вот заявление, что он попал под санкции, результат этого заявления было то, что он стал чуть ли не главным лидером в своем округе по плюсам и был выбран, так сказать, в парламент. Другой вопрос, насколько бы изменился бы результат юридической партии согласия, если бы не было бы, скажем, событий в Украине. Это гипотетически, и отвечать на это нет смысла. С другой стороны, правящая коалиция, то есть правящие партии, которые три правящие партии, в общей сумме получили порядка 60% всех голосов. Поэтому вопрос, доверять или не доверять какому-то другому, если уже, так сказать, у партии, которая находится в власти, получили такую поддержку, ну, он относительно сложный. Президент однозначно не сказал, что он доверит формирование правительства победившей партии, а сделал паузу на одну неделю, чтобы партии сами разобрались, кто из лидеров имеет большинство.
В каком направлении политическом движется сейчас Латвия по итогам этих выборов? Формируется ли латвийская политическая нация, которая состоит и из русскоязычных жителей республики, те, кто имеет право голосовать, и из коренных, что называется, латышей? Или эти выборы показали, что раскол существует, или, не дай бог, он углубился?
На мой взгляд, главный позитивный результат выборов, что русские избиратели Латвии лояльно настроены к латвийскому государству. Так как на выборах участвовала также очень пророссийская настроенная партия, так называемая Латвийская партия, это партия русских Латвии. Вот эта партия, которая очень пророссийски настроена, их лозунги и их, так сказать, настроение, она, так сказать, скажем, ну, сопоставима с официальной позицией России. Так вот, вот эта партия, они набрали 1,6%. За них в лучшем случае проголосовали примерно десятая часть русских избирателей Латвии. 90% из всех избирателей Латвии, которые русские, они, так сказать, не проголосовали за эту партию, они, так сказать, показали, что они лояльные граждане данной страны, и поэтому, на мой взгляд, не включение людей, которые лояльны, оно очень странное, и наказывать лояльных граждан только потому, что они русские, на мой взгляд, это очень странная политика, которая непродуктивна и опасна с точки зрения безопасности Латвии.
То есть вы считаете, что было бы правильнее, если бы партия Согласия участвовала сейчас в работе правительства, а не осталась в оппозиции?
В данной ситуации наиболее разумный подход был бы использовать момент для того, чтобы включить политическую жизнь страны и ту часть национальных меньшинств, которые вот последние 20 лет были недопущены до руководства на национальном уровне, руководством страны. И, на мой взгляд, может быть, в данной ситуации, учитывая внешнюю угрозу, было более логично, нормальное, радужное правительство, которое бы отражало более-менее четко настроение избирателей.
Вот социал-демократическая партия Согласия. Понятно, левая партия, раз социал-демократическая, Согласие, понятно, что идеологически они, собственно говоря, хотят обществу предложить. Но российская пресса называет их прорусской партией. Кое-кто пишет о том, что это пятая колонна России или Кремля в Латвии. Это правда или нет?
Вы знаете, я лично знаком с очень многими депутатами, предыдущими сами, которые, кстати, переизбраны. И я бы сдержался утверждать, что данная партия именно пророссийская. Здесь люди разные, но те, которые в центре согласия, они более взвешенные. И одна из главных мыслей, которую, скажем, высказывает и те латыши, которые участвуют в центре согласия, это то, что с точки зрения безопасности государства, это слишком опасно не включать национальные меньшинства, отталкивать их и вообще не допускать их десятилетиями до участия в политической жизни страны. И вот эту ошибку надо исправить. И вот это вот, скажем, пункт, который объединял очень много, которые участвуют в центре согласия. То, что изначально позиция данной партии была, что в принципе надо всегда по возможности придерживаться нормальных отношений со всеми соседями. Эта позиция и раньше была, и сейчас была. И, на мой взгляд, такая позиция наиболее разумна, учитывая и историю Латвии, и то, что от своего географического места на карте мира мы никуда не уйдем, мы всегда будем соседями из Беларуси и России.
Вы говорите о том, что одним из факторов этих выборов это ощущение внешней угрозы. Могли бы вы описать, как это все ощущается в Латвии? Что для вас внешняя угроза?
То, что Россия может реализовать какую-то свою политику в какой-то соседней стране, как пример с Украиной, вот этот год он оставил открытый вопрос, Крымом все заканчивается или там Новороссией, или это только начало? Ответ на данный вопрос нет, то ощущение опасности остается. Но, с другой стороны, видите, без внешней опасности существуют также и внутренние проблемы. А внутренние проблемы таковы, что отток людей от Латвии настолько сильный, что у нас есть при сохранении теперешних тенденций, будут у нас в Латвии, скажем, административные единицы, где там в следующие 30 лет вообще не будет населения. И вопрос, стоит ли продолжать такую политику? И нужно ли поддерживать такую политику, нужны ли все же изменения? То есть вопрос, который нам в дискуссиях на выборах ставился, скорее всего, нужно ли, исходя из внешней угрозы, поддерживать политику, которая приводит к тому, что происходит массовая миграция. Кстати, президент Латвии, когда он оценивал результаты выборов, он именно упомянул, что процент неучастия в выборах, скорее всего, свидетельствует о том, что данные статистики о людях, которые уже уехали из Латвии, намного занижены, и реальная, скажем, угроза того, что здесь люди отсюда уезжают, намного выше, чем его представляют в официальных цифрах.
Если бы среди так называемых латышских партий Нил Ушаков и его согласие смогло найти себе партнера, то он бы, вероятнее всего, стал премьер-министром вашей страны. Как бы вы к этому отнеслись, русский премьер в Латвии?
Во-первых, у нас уже, так сказать, много лет русский мэр в столице города Риги, Нил Ушаков, он русский мэр города Риги. Второе, вы знаете, подрастающее поколение, молодое поколение, многие процессы, ну так как у меня много детей, у меня 4-4 детей, то, понимаете, подрастающее поколение, они вообще Ушакова не воспринимают как русского. Он местный, он свободно общается на латышском языке. Это первое. А второе, конечно, может быть, для какой-то части это было бы не очень приятно. И, может быть, большинство Латвии еще не готово к такому повороту, но я думаю, что, по крайней мере, подрастающее поколение, которое, скажем, хоккеистов не делят по фамилиям латышское это или русское, для которых там Святослав – исконно латышское имя. Хотя для старшего поколения это бы означало, что это русский. Я думаю, что, может быть, это вопрос определенного времени. И, скорее всего, это, скажем, критерий того, насколько Латвия готова к Европе, насколько Латвия готова и соответствовать европейским ценностям, принять представителя другой национальности вот на таком высоком уровне.
Об итогах выборов в Латвии говорил рижский журналист и политический комментатор Юрис Пайдерс.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте Радио Свобода в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 6 октября. Соратник одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального, исполнительный директор Фонда по борьбе с коррупцией Владимир Ашурков попросил политического убежища в Великобритании. Свое решение он объяснил политическим преследованием со стороны властей России. Ашурков попал под уголовное преследование в мае этого года. Его обвинили в мошенничестве со средствами, собранными на избирательную кампанию Навального, когда тот баллотировался на пост мэра Москвы. В Париже тем временем разворачивает активную деятельность еще один соратник, находящийся в Москве под домашним арестом Навального. Это бывший начальник его избирательного штаба на выборах московского мэра Леонид Волков, который стал инициатором кампании «Вопрос и Фраше», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Французские юристы Уильям Бурдон и Иван Терель направили письмо Брису Роше, президенту и генеральному директору косметического концерна Ив Роше, с просьбой прояснить позицию компании по поводу судебного процесса, инициированного ее российским филиалом против Алексея Навального. В беседе с «Радио Свобода» мэтр Иван Терель поделился некоторыми деталями направленного концерну Ив Роше запроса.
В качестве юридических консультантов господина Навального мы направили новый запрос компании Ив Роше. По следам того письма, которое было отправлено Ассоциацией Руси-Либерте в феврале 2013 года, в этом документе мы просим компанию дать ответы на некоторые вопросы, касающиеся судебного процесса в России, в котором фигурирует наш клиент Алексей Навальный и его брат. Процесс этот был инициирован российским филиалом группы Ив Роше. И в нашем письме мы задаем вопросы непосредственно об обстоятельствах подачи этого иска.
По словам мэтра Тереля, как и предыдущее послание, направленное группе Ив Роше Ассоциацией Руси-Либерте, запрос французских адвокатов Навального пока остается без ответа. Основной вопрос, ответ на который юристы ждут от компании, касается обстоятельств, при которых дочерняя фирма Ив Роше в России подала иск против братьев Навальных.
Эта жалоба была подана в определенный момент, связанный с политической активностью нашего клиента. Мы четко задаем вопрос, который ранее остался без ответа, и касается он юридической процедуры против оппозиционеров России.
и возможного злонамеренного использования правовой системы, чтобы создать препятствия для продолжения политической деятельности Алексея Навального. Ведь сегодня, по следам этой самой жалобы со стороны компании «Евроше» и начатых в связи с ней в России процедур, Навальный остается под домашним арестом, без доступа к телефону и интернету. Это грубое вмешательство в его жизнь как частного лица и как политического деятеля, находящегося в оппозиции нынешней власти в России.
Мэтр Терель напоминает, что российский филиал французской группы «Евроше» обвиняет Навального в мошенничестве, и французские адвокаты сейчас пытаются выяснить все детали этого иска. В письме генеральному директору группы они просят пролить свет на содержание и контекст данного дела. Естественно, поясняет собеседник «Радио Свобода», непосредственной защитой Навального в суде занимаются его адвокаты в России. Наша же задача заключается в том, чтобы добиться ответов от группы «Евроше» здесь, во Франции. Для этого мы апеллируем к тому факту, что политический оппозиционер первого ранга сегодня находится в ситуации, когда не может нормально продолжать свою деятельность, отмечает Иван Терель. Вероятно, говорит он, речь идет о манипуляции, главной жертвой которой стал Алексей Навальный. На основании ответа, который французские адвокаты надеются получить от головной компании «Евроше», защитники Навального будут принимать решения по поводу дальнейшего хода этого дела. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 6 октября. В Сочи завершаются приготовления к историческому для России первому этапу «Формулы-1». Уже прибывают самолеты с машинами «Формулы». Гонка, без сомнения, состоится, как и планировалось, 12 октября 2014 года, а споры на Западе о возможности бойкота или отмены этапа в связи с действиями России против Украины завершились ничем. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
После катастрофы самолета малазийских авиалиний, сбитого над востоком Украины, казалось, что российский этап «Формулы-1» может и не состояться. Мир был потрясен трагедией, и многие на Западе были уверены, что самолет был сбит сепаратистами, которых поддерживает и снабжает вооружением Россия. 22 июля британская газета «Телеграф» опубликовала мнение двух высокопоставленных политиков, призывавших отменить Гран-при России – бывшего министра иностранных дел Великобритании консерватора Дэвида Дэвиса и бывшего лидера либеральных демократов Мензиса Кэмпбелла. 27 июля пресса сообщила, что против проведения Гран-при России выступил и заместитель премьер-министра Британии Ник Клэг. Впрочем, это было его личное мнение, а не позиция британского правительства. Глава «Формулы-1» Берни Эклстоун тогда же заявил, что этап в Сочи будет проведен. Представители команд сообщили, что следуют календарю, составленному Международной федерацией автоспорта, а федерация посоветовала не смешивать спорт и политику. В начале сентября разговоры об отмене российского этапа «Формулы-1», как и других крупных международных соревнований в России, в частности, чемпионата мира по футболу 2018 года, возобновились с новой силой. Появились утечки, согласно которым этот вопрос обсуждается в руководстве Европейского Союза, который в тот момент планировал введение новых санкций против России. Однако подобных спортивных санкций так и не было введено. Не оправдались и прогнозы, что на руководство «Формулы-1» окажут давление спонсоры, которые могут быть не заинтересованы в том, что их бренды будут ассоциироваться с российским этапом или президентом Путиным. В частности, речь шла о спонсоре команды «Мерседес», крупнейшей малазийской нефтяной компании «Петронас», которая летом учредила фонд в поддержку семей погибших в авиакатастрофе на востоке Украины. Главный редактор ведущего британского спортивного журнала «Sport Magazine» Тони Ходсон в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной выразил сомнение, что у Евросоюза был хоть малейший шанс лишить Россию проведения первенства мира по футболу и очередного этапа «Формулы-1» или организовать их бойкот.
Не думаю, что у Евросоюза есть хоть малейший шанс лишить Россию проведения первенства мира по футболу, очередного этапа «Формулы-1» или организовать их бойкот. Я с уважением отношусь к намерениям Евросоюза, однако первенство мира по футболу проводится и полностью контролируется абсолютно независимой международной организацией FIFA, а «Формула-1» находится под контролем Берни Эклстоуна и его организации. У этих организаций нет никаких правовых или моральных обязательств перед ЕС. К тому же они преследуют чисто спортивные и деловые цели, и перенос или запрет этих мероприятий стал бы серьезным ударом по их бюджету и репутации в спортивных кругах, не склонных путать спорт и политику. Если Россия будет продолжать демонстрировать намерение и способность проводить международные турниры, она будет получать полную поддержку от курирующих эти турниры спортивных организаций. Уж на что скандальный резонанс вызвала информация о коррупции при получении Катаром права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года, но и в этой ситуации ФИФА не лишила Катар права на его проведение. И это при том, что у Катара серьезные проблемы с правами человека, да и климат там мало подходящий для футбольных состязаний. В любом случае, пока Россия согласна проводить международные турниры, она может спать спокойно. Ничто и никто, даже ЕС, ей не будет угрожать.
Чем вы объясняете политичность международных спортивных организаций и спортивного сообщества в целом?
Последний бойкот крупного международного турнира состоялся в ЮАР еще во времена апартеида. А до этого это случилось в эпоху Холодной войны, я имею в виду Московскую Олимпиаду 1980 года. С тех пор мир изменился, спорт превратился в огромный и доходный бизнес. На спортивные организации отдельных спортсменов обрушились огромные спонсорские деньги, что подразумевает негласные соглашения о взаимной выгоде и обязательном проведении резонансных спортивных турниров при участии в них спортивных знаменитостей. Действия спонсоров не назовешь бескорыстными, они превращают спорт в рекламу, в пиар-акции. Давление спонсоров обязывает спортсменов и их организации выполнять свои обещания. Спорт превратился в замкнутый мир, отделенный от политической и социальной реальности. Спортсменам очень трудно выйти за его пределы. Все их интересы сосредоточены на спорте, они зациклены на нем. Я бы даже не назвал это аполитичностью. Это попросту отгороженность спорта и людей спорта от происходящих в мире событий.
Популярный британский спортивный комментатор Джонатан Уилсон считает, что попытка наложить на Россию спортивные санкции очень трудно реализуема.
Если возникнет широкое движение за спортивные санкции против России, в которое включится Евросоюз, европейские правительства, национальные футбольные ассоциации и другие спортивные организации, спортивная общественность, это может поставить ФИФА в очень трудное положение. Такое давление может заставить ее изменить свое решение.
Могли бы крупные спонсоры международных турниров и международных спортивных организаций оказать влияние на принятие спортивных санкций против России?
В ситуации, когда против России действуют экономические санкции США и Евросоюза, крупным спонсорам довольно трудно работать непосредственно в России. Однако их активность тесно связана с сотрудничеством с международными спортивными организациями. Та же ФИФА очень зависит от спонсоров, которые могли бы оказать на нее давление. Многие из спонсорских финансовых и промышленных концернов размещены в Европе и тесно сотрудничают с Европейским Союзом. ЕС вполне может оказать на них давление. Однако отказ от спонсирования спорта не выгоден самим спонсорам. Их деятельность никогда не была чистой благотворительностью. Запрет международных соревнований в России вызвал бы серьезные проблемы для спонсоров, а значит и для спонсируемых ими спортивных организаций, для той же ФИФА или Формулы-1. Кроме спонсоров, такой запрет затронул бы и интересы крупных телевизионных компаний многих стран, которые тратят огромные деньги на покупку прав на трансляцию футбольных матчей и других соревнований. Правительства их стран вряд ли захотят конфликтовать с ними. Так что с возможными санкциями против России вырисовывается очень сложная и непростая ситуация.
С британским спортивным комментатором Джонатаном Уилсоном беседовала Наталья Голицына.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Валентин Барышников. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Стокгольме объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Это первые лауреаты 2014 года. Награда присуждена неврологам Джону О'Кифу, Эдварду Мозеру и Бэй Брит Мозер. Они изучали нейрофизиологические механизмы ориентации в пространстве, рассказывает научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин.
Открытие очень важное, оно было сделано, в нем есть две части, первая из них была сделана еще в 70-е годы. Связано оно с тем, как мы, как вообще млекопитающие, могут ориентироваться в пространстве. Выяснилось, что у нас есть в нашем мозгу есть система навигации, которая состоит из двух уровней. Первый уровень открыл как раз Джон О'Кифф, а второй уровень открыли супруги Мозер. Первая система, первый уровень, это так называемые клетки места, или place cells. Они находятся в отделе мозга под названием гиппокамп и служат своеобразными маячками. Собственно, в 70-х годах Джон О'Кифф, он проводил эксперимент с крысами, он вживлял им в мозг электроды и пускал их бегать по лабиринту. И он обнаружил, что когда животное оказывается в определенном месте, то у него возбуждается конкретная клетка, конкретный нейрон в гиппокампе. И таким образом постепенно у крысы в мозге формируется внутренняя когнитивная карта того пространства, в котором она находится в реальности. После этого крыса, благодаря тому, что у нее есть память о том, как у нее возбуждаются эти клетки, у нее есть возможность снова найти путь и ориентироваться в знакомом пространстве. Когда она попадает в новое пространство незнакомое, у нее снова формируется такая карта, и она потом снова его запоминает. И к тому же она помнит предыдущее пространство, когда в него возвращается, она снова может найти свой путь. А через 30 лет, это было в начале 2000-х годов, было обнаружено, что есть еще другая система навигации, которая дополняет систему этих клеток места. Это система так называемых grid cells, или клеток координатной сетки, или их еще по-другому называют нейронами координат. Выяснилось, что наши и крысиные, вообще мозг практически любых млекопитающих, формируют специальную гексагональную, то есть треугольную сетку из нейронов. Если посмотреть, как крыса передвигается по пространству, то у нее в другой части мозга, которая называется энтеринальная кора, тоже происходит возбуждение специальных нейронов, которые, если посмотреть, как они возбуждаются за все время передвижения по пространству, то эти точки образуют треугольную решетку. То есть у нас есть внутри виртуальная система координат, которая соответствует реальным координатам, и вместе с системой клеток места они образуют навигационную платформу, такой внутренний GPS. Но вот то, что такие клетки существуют у крыс, обнаружили лауреаты Нобелевской премии этого года. То, что такие же клетки есть у человека, было обнаружено несколько позже. Но самое фундаментальное открытие было сделано именно Джоном О'Кифом и супругами Мозер.
Рассказывал Сергей Добрынин. Каковы основные критерии присуждения Нобелевской премии за научные достижения? В эфире «Свободы» научный обозреватель Александр Сергеев.
Ну, для ученого главный маркер его деятельности, качество его деятельности – это цитирование его другими учеными. Поскольку это очень важный показатель, по нему, между прочим, ориентируются и многие инстанции, финансирующие науку, есть специальные фирмы, которые занимаются тем, что анализируют научные цитирования. Одна из самых известных таких фирм – Thomson Reuters. Она собирает цитирование по многим тысячам, наверное, даже десяткам тысяч научных журналов. И наводит статистику, кто из ученых сколько раз опубликовался, сколько раз его потом процитировали другие ученые. На сегодняшний день Нобелевская премия, поскольку она очень консервативная, она выдается только за достижения, которые стали общепринятыми, то есть не дается авансом за перспективные исследования, там еще как-то, оно должно быть уже принято. Фактически она стала во многом индикатором тех направлений, которые, сейчас выстрелили. Из-за этого многим ученым приходится ждать своей очереди на Нобелевскую премию годами, если не десятками лет, потому что вот они сделали прорыв. Но на этот прорыв как-то никто особенно не обращает внимания, это еще не кажется очень важным. Возникает некая пауза, некое ожидание. Потом подходит время, там, 10-20 лет, бывали случаи даже до 50 лет. И вдруг становится всем ясно, что вот это и есть основоположник. Если он дожил, он получает Нобелевскую премию. Вот астрофизик Субраманьян Чандрасекар ждал Нобелевской премии 51 год. За открытие 30-х годов он получил 80-х. Сейчас бывает иногда и пытаются компенсировать такие задержки. Вот, например, за бозон Хиггса дали премию сразу после того, как его открыли на коллайдере. Но при этом надо понимать, что Хиггс, который получил премию, выдвинул теорию в 60-х годах. Задержки все равно остаются большими. Но вот с графеном история очень быстрая. То есть вот как только открыли графен, способ получения, сразу буквально там через год получили Нобелевскую премию. Это редкий случай. Потому что все знали, что это направление сейчас будет очень интересным, модным, так сказать, и научно значимым. Нобелевская премия вот на сегодня может быть не столько индикатор личного достижения ученого, сколько индикатор того, что научное направление, им заложенное, сформировалось, оформилось, и сейчас начинает приносить огромную научную пользу.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 6 октября были научные обозреватели Александр Сергеев и Сергей Добрынин. В Стокгольме объявили имена первых лауреатов Нобелевской премии за 2014 год. Вот так обстояли дела в понедельник, 6 октября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!
России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там, в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.